Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветренна. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труб избушек шел дым и, сливаясь с туманом, слался над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизяка, чепры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов. На площади, противотворенной освещенной двери лавки, чернеется и белеется толпа казаков и девок. И слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая по пыльной площади. Худощавая и самая некрасивая из девок запевает: «И залезь к лесу темного, ай да люли, и за садику саду зеленого». Вот и шли, прошли два молодца, да оба холосты. Они шли, прошли, да становились, они становились, разбронились. Выходила к ним краснодевица, выходила к ним и говорила им: «Вот кому-нибудь из вас достануся». Доставалося да парню белому, белокурому. Он бере берет за правую руку, он веде ведет да вдоль по кругу. Всем товарищам порасхвастался: «Какова, братцы, хозяюшика». Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки, девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрогивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах. И не казачьим говором, не громко, но слышно разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходит толстенькая, устенькая в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с устенькой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться. А Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну. Сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его.
«Что вы мне раньше не сказали, — говорил Белецкий, — я бы вам устроил через устеньку. Вы такой странный. Что делать? Когда-нибудь очень скоро я вам все скажу. Теперь только ради Бога устроите, чтобы она пришла к устеньке».
«Хорошо, это легко. Что же ты парню белому достанешься, Марьянка, а не Лукашке?» Сказал Белецкий для приличия, обращаясь сначала к Марьянке. И, не дождавшись ответа, он подошел к устеньке и начал просить ее привести с собой Марьянку. Не успел он договорить, как запевала, заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку. Они пели: «Как за садом, за садом ходил, гулял молодец, вдоль улицы в конец. Он во первый раз иде, машет правой рукой, во второй он раз иде, машет шляпой пуховой, а во третий раз иде, останавливаться». «Останавливаться».
переправливаться. Я хотел к тебе пойти, тебе, милой, попенять. Отчего ж, моя милая, ты не идешь в осад гулять? А ли ты, моя милая, мною чего гонишься? А после, моя милая, успокоишься? Зашлю сватать, буду сватать, беру замуж за себя. Будешь плакать от меня. Уж я знала, что сказать, и не смела отвечать. Я не смела отвечать, выходила в сад гулять. Прихожу я в зелен сад, дружку кланялась. А я девица поклон, и платочек из рук вон. Изволь, милая, принять, во белые руки взять. Во белые руки бери, меня, девица, люби. Я не знаю, как мне быть, чем мне милую дарить. Подарю своей милой большой шалевый платок. Я за этот, за платок поцелую раз пяток.
Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посередине хоровода. «Что же, выходи, какая!» – проговорил он. Девки толкали Марьянку, она не хотела выйти. Из-за песни слышался тонкий смех, удары, поцелуи, шепот. Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой. «Дмитрий Андреевич, и ты пришел посмотреть?» – сказал он. «Да», – решительно и сухо ответил Оленин. Белецкий наклонился на ухо Устеньки и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела, и, проходя во второй раз, сказала: «Хорошо, придем». «И Марьяна тоже?» Оленин нагнулся к Марьяне. «Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту. Мне нужно поговорить с тобой». «Девки пойдут, и я приду. Скажешь мне, что я просил?» — спросил он, опять нагибаясь к ней. «Ты нынче весела». Она уже уходила от него, он пошел за ней. «Скажешь?» «Чего сказать?» «Что я третьего дня спрашивал?» — сказал Оленин, нагибаясь к ее уху. «Пойдешь за меня?» Марьяна подумала. «Скажу», — ответила она. «Нынче скажу». И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека. Он все шел за ней, ему радостно было наклониться к ней поближе. Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. А Ленин, успев только проговорить «приходи же, Кустеньки», отошел к своему товарищу. Песня кончилась, Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. «Нет, раз в пяток», — говорил Лукашка. Говор, смех, беготня заменили плавные движения и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивший, стал отделять девок закусками. «На всех жертвую», — говорил он с гордым, комически трогательным самодовольством. «А кто к солдатам гулять? Выходи из хоровода вон!» — прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина. Девки хватали у него закуски и, смеясь, отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин отошли к стороне. Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху и отирая лоб рукавом, подошел к Марьяне и Устеньке. «А ли ты, моя милая, мною чванишься?» — повторил он слова песни, которую только что пели, обращаясь к Марьяне. «Мною чванишься?» — еще повторил он сердито. «Пойдешь замуж, будешь плакать от меня», — прибавил он, обнимая вместе Устеньку и Марьяну. Устенька вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла. «Что ж, станьте еще водить?» – спросил он. «Как девки хотят», – отвечала Устенька. «А я домой пойду, и Марьянка хотела к нам прийти». Казак продолжал обнимать Марьянку, отвел ее от толпы к темному углу дома. «Не ходи, Машенька», – сказал он. «Последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду». «Чего мне дома делать?»
На то праздник, чтоб гулять. К Устеньке пойду, сказала Марьяна.
Ведь все равно женюсь.
Ладно, сказала Марьяна, там видно будет.
Что ж, пойдешь?
Строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку.
«Ну, брось, что пристало!»
Марьяна, вырвавшись, отошла от него.
«Эх, девка, худо будет!» —
укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой.
«Будешь плакать от меня!» — и, отвернувшись от нее, крикнул на девок. «Играй, что ли!»
Марьяну как будто испугала и рассердила. То, что он сказал, она остановилась.
«Что худо будет?» «А то!»
«А что?
А то, что с постояльцем, солдатом гуляешь, зато и меня разлюбила!»
«Захотела, разлюбила. Ты мне ни отец, ни мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю».
«Так-так», — сказал Лукашка, — «помнишь?»
Он подошел к лавке.
«Девки!» — крикнул он. «Что стали? Еще хоровод играйте! Назарка! Беги, чихиря неси!»
«Что ж, придут они?» – спрашивал Оленин у Белецкого. «Сейчас придут», – отвечал Белецкий. «Пойдемте, надо приготовить бал». Уже поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенькой. Белый платок девки белелся в темной улице, месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо. Огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел. В ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удалявшуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному. Он так был счастлив. Он соскочил с крыльца и побежал за девками.
«Ну, тебя увидит кто?» — сказала Устенька.
«Ничего». Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась.
«Не нацеловались?» — сказала Устенька. «Женишься тогда, целуй, а теперь погоди.
Прощай, Марьяна. Завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори».
«Что мне говорить?» – отвечала Марьяна.
Обе девки побежали. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу около печки. Устенька ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. Оленин шепотом говорил с Марьянкой.
«Пойдешь за меня?»
– спрашивал он ее.
«Обманешь, не возьмешь», – отвечала она весело и спокойно. «А любишь ли ты меня? Скажи, ради Бога».
«А чего ж тебе не любить? Ты не кривой?»
– отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки.
«Какие у тебя руки? Белые-белые, мягкие, как каймак», – сказала она.
«Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли?»
«А чего же не пойти, коли батюшка отдаст? Помнишь, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери, отцу, сватать приду».
Марьяна вдруг расхохоталась. «Что ты? Так смешно?
Верно, я куплю сад, дом, запишусь в казаки».
«Смотри, тогда других баб не люби. Я на это сердитая».
Оленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывал от счастья. Она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Ее нисколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему и не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего, и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой. и она соглашалась принадлежать ему. «Да», — говорил он сам себе, — «только тогда мы поймем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше. Завтра я все скажу ее отцу Белецкому, всей станице».
На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостью вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук, ее слова: «Какие у тебя руки белые!» Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение. Ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. 5 человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали, ничего хорошенько разобрать было нельзя.
«К верхнему посту выезжай!» — кричал один.
«Седлай, догоняй живее!» — говорил другой.
«С тех ворот ближе выезжай!»
«Толкуй тут!» — кричал Лукашка.
«В средние ворота ехать надо!»
«И то оттуда ближе!» — говорил один из казаков, запыленный и на потной лошади.
Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки. Папаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник.
«Что такое? Куда?» — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков.
«Обреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да все народу мало».
И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. А Ленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет. Притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы.
Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чехирю из привезенного бочонка в деревянную чепуру, подносили друг другу и молили свою поездку. Между ними был молодой франт Харунжи, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися 9 казаками. Собравшиеся казаки все были рядовые, и хотя Харунжи принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку.
На Оленина казаки не обращали никакого внимания, и когда все сели на лошадей и поехали, и Оленин подъехал к Харунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то Харунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия.
На силу Оленин мог добиться от него, в чем дело.
Объезд, посланный для розыска обреков, застал несколько горцев верст за 8 от станицы в бурунах. Обреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с 2 казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь.
Солнце только что начинало подниматься. В верстах в 3 от станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины с испещренным следами скотины песком, с поблекшей кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть протаренными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось. Было как-то
особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся, только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали. Да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.